Здравствуйте! Сегодня мы решили продолжить разговор на тему современного искусства. И вновь в студию мы пригласили для разговора Андрея Леонидовича Яхнина, автора книги «Антиискусство». Здравствуйте, Андрей Леонидович!
Добрый день!
Насколько я понял, что в этой книге вы постарались провести анализ где-то исторический, где-то философско-мыслительный анализ и в конечном итоге анализ уже богословский тех форм искусства, которые сопровождали историческое развитие человеческой цивилизации.
Книга начинается исторически с Французской революции, с 19 века, и заканчивает свое, исследование сегодняшним днем. Я бы не скажу, что она очень научная, она больше публицистическая, потому что у меня не было цели писать для узкого круга специалистов и богословов. Мне казалось, что важно, чтобы люди, не обладающие специальным искусствоведческим знанием и специальным богословским образованием, и даже, может быть, не всегда воцерковленные, но ищущие ответы на вопросы именно с христианской позиции, вот могли бы ее читать, и у них не было бы некого дискомфорта. Я не знаю, получилось ли нет, но я так пытался эту книгу написать. Параллельно сейчас уже, по прошествии многого времени, в этом году я сейчас стал читать такой курс лекций культурологических в Свято-Тихоновском институте, на факультете дополнительного образования, где уже эту же проблему поднимаю более специально. И здесь уже я попытался некий исторический экскурс сделать. Речь идет о следующем, что вся культура искусства, начиная с Рождества Христова, в целом нас интересует, конечно, христианский период культуры и искусства, церковного искусства. Предыдущий период тоже важен и интересен, но это еще более широкая и совсем глобальная тема. Характерен тремя основными периодами. Характеристику этих периодов давали разные историки, христианские мыслители, современные же. Но вот отец Борис очень хорошо их структурировал. Я их сейчас просто назову. Значит, первый период, который начинался, собственно, от Рождества Христова и закончился приблизительной эпохой Возрождения на Западе, можно охарактеризовать как сотериологический, от слова «сотерио» – «спасение». Значит, это, собственно, церковное искусство, и в этом искусстве главное, центром этого искусства является идея спасения и праведной жизни во Христе человека.
И, собственно говоря, всего человека, это искусство вело именно к этому.
Это было абсолютно церковное искусство, как светские люди говорят, религиозное. Мы употребляем более точный термин – церковное искусство. Начиная с Возрождения и заканчивая, условно, концом 19-го, началом 20 века, можем охарактеризовать эту эпоху как эвдемоническую. А слово «эвдемио» – собственно, гармония уже человеческого тела, гармония бытия тварного.
Человеческих свойств.
Человеческих свойств. То есть в центре этого искусства уже было благо государства. То есть в центре этого искусства стояло уже не спасение человека, а просто человек. Это было антропоцентричное искусство.
Совершенно верно.
Но при этом человек еще не деформированный, внутренне целостный, хотя и уже духовно, конечно, поврежденный. И это искусство, оно, оставаясь внешне и по своим каким-то признакам внешним христианским, по сюжету, по строю, оно внутренне уже, конечно, абсолютно христианским, конечно, уже не
пошло
было.
Пошло вниз.
И тогда же появился некий феномен светской культуры, которого не было в предыдущую эпоху.
То есть я правильно понял, что вот то, что мы привыкли называть эпохой Возрождения, чему привыкли воспевать хвалу и обращать внимание на это как на некое достижение, расцвет, на самом деле было такой вот точкой все-таки падения, деградации,
безусловно, это был
обнищание.
Это был расцвет материальный, это был ремесленнический расцвет, это был гимн человеческому бытию тварному. Постепенно это искусство, эта культура, она отдалялась от своих религиозных истоков, потому что истоки были религиозные.
И, по сути, стало служить страстям человеческим?
Конечно, да. Ну, потому что кто такие художники Возрождения? Художники Возрождения с точки зрения, скажем, если церковный художник, иконописец, это был монах, как правило, это был исихаст.
Человек чистой
души.
Это был
человек, для которого это было церковное служение, это была молитва. Иконы никто никогда не подписывал. Это было некое его духовное делание. Художники Возрождения, они с обычной традиционной моральных позиций, они, в общем, достаточно сомнительные все были персонажи.
Очень многие люди не могут нащупать тот критерий. Все понимают, что от чистоты внутреннего состояния творца зависит его творение. То есть если человек создает какое-то произведение искусства, то от той степени его чистоты, красоты внутренней, можем ожидать того же самого и от того, к чему прикасается данный человек.
Конечно, безусловно. Безусловно, настоящее искусство, настоящее здесь говорю не в положительном смысле, а именно искусство как отображение неких невидимых духовных материй, самого разного свойства абсолютно. Оно, безусловно, нам говорит, оно являет нам этот духовный мир. Он может быть как горний, так и нижний мир.
В визуализированных формах уже.
Да-да. Если это не реклама в современном мире, если это не ремесленнические какие-то опыты, а если это действительно искусство, художники такие, как вот, о которых мы сейчас говорим, для них это тоже было служение. Служение чему вопрос? Служение Богу или служение своим страстям, своей гордыне? Известно же, там, например, что Микеланджело, как бы один из толпов, я сейчас не говорю про Леонардо да Винчи, это вообще очень, очень отдельный вообще был человек, очень сомнительных, скажем, происхождений вообще. А с началом 20 века и по сегодняшний день эпоху в развитии культуры и искусства можно уже характеризовать как демоническую. Если в предыдущую эпоху в центре ее стоял человек гордый, человек, который поставил в центр своего творчества себя и гармонию, гармонию мира, физическую гармонию, то в центре демонической культуры стоит уже человек, сознательно отрицающий Божье творение, его разрушающий, человек, который фактически одержим демонами.
Как не вспомнить в этой связи фразу совершенно замечательного мыслителя Аксакова, когда он говорит о том, что человечество, человек, отвергший Бога и Христа, неминуемо совлечет в себя и образ человеческий и возревнует об образе зверином,
конечно,
то есть о демоническом.
Конечно, конечно.
И то, что вам вот удалось проследить вот эту вот линию падения, деградации, это тоже очень важно, потому что очень многие люди так и не понимают, не находят для себя ответа на вопрос, к чему им стремиться, что им ставить во главу угла своих ценностной шкалы.
Не я один об этом говорю. Об этом говорят многие европейские, некоторые единичные мыслители. Был такой писатель и искусствовед Ханс Зейдельмайер, который написал книжку «Утрата середины», который во многом говорит о том же самом. Но это в любом случае это единицы.
Такие маленькие-маленькие
светлячки. Это маленькие единичные светлячки.
На вот этом поле тьмы.
Некоторые русские богословы Парижской школы, много сомнительных вещей, которые писали у них. Ну, там отца Сергия Булгакова, вот эта вот известная его статья «А труп красоты» про выставку Пикассо. Вокруг все были восхищены новаторством Пикассо, который выставил авиньонских девушек своих первый раз. Он написал о черной благодати.
Многие ведь скажут, ну послушайте, вот для вас это антиискусство, вы это не приемлете. Что вы можете им возразить? Какими критериями вы пользуетесь именно объективными, на которые можно посмотреть вне зависимости от наших симпатий или антипатий?
Критерий у меня, как я думаю, у многих из нас, существует только один. Это, собственно, Христос, церковь, предание. Другого критерия у меня нет. Конечно, в рамках современного сознания и философского, и пострелигиозного не существует единой истины, а существует много истин, и у каждого она своя, и каждый имеет на нее право. В этой системе ценностей, в этой парадигме действительно говорить об этом бессмысленно. Основная проблема этой системы ценностей в том, что она ведет человека к смерти. А это мы видим. Мы видим несчастных детей, которые кончают собой.
Вот они, плоды-то пошли.
Мы видим разрушенные деревни, мы видим людей, которые спиваются. И в Европе гигантское количество людей, страдающих духовно, душевно от этой муки богооставленности.
Андрей Ильич, очень четко вы сказали, именно богооставленность. Мне кажется, что вот одним из таких критериев, на который можно посмотреть объективно, это то, что происходит с человеком, ну или с группой людей, с народом, который входит вот в этот слой якобы культуры, на самом деле антикультуры, и что она делает с личностью, что она делает с институтом семьи. Сейчас мы это очень ярко наблюдаем на европейском примере, когда уже все, идет страшная атака на институт традиционной семьи. Сейчас возникают совершенно новые извращенные формы так называемого свободного вот этого сожительства и союзничества. И ведь, наверное, для человека, который еще не потерял вот эту вот искру трезвой оценки, искру трезвого ощущения жизни, присутствия в себе этой жизни, наверное, для него это тоже может стать психологическим каким-то аргументом.
Люди, которые пришли к Богу, для них уже нет сомнения в том, что это единственный путь, который ведет от смерти. Не зря же Христос называется Спаситель. Собственно, это единственный спасительный путь. Все остальные пути ведут не только к какой-то духовной гибели, для которой многих не понятно, что такое духовная гибель, а мы не знаем, будет жизнь потом или не будет, а, собственно, зачем нам это нужно. А речь идет о том, что гибель-то происходит сейчас, сегодня, завтра.
Все же, как же нам относиться к признанным мастерам и действительно гениальным художникам, тем людям, которые оставили в истории человечества серьезный след? Его нельзя игнорировать, все зачеркнуть, не смотреть. Вот как избежать этой крайности, которая, в общем-то, тоже не очень хороша?
Во-первых, зачеркнуть вообще ничего не получится. И плохое, и хорошее, оно есть уже. Оно вписано уже в историю, и наша задача не зачеркивать что-то и не бежать ни от чего, а четко выставить в голове своей некую иерархию ценностей, основанную именно на христианском понимании. А христианское понимание культуры, истории не всегда соответствует, скажем, общепринятому, гуманитарному, как сейчас называют, пониманию того же самого. Ведь сказано, что иудеям соблазн, эллинам безумие. Людям, которые воспитаны в современной гуманитарной традиции, гуманистической традиции, которая берет начало именно с Возрождения, конечно, кажется это диким. Но мы просто обязаны, как христиане, выстраивать внутри себя эту иерархию. И ни в коем случае не зачеркивать, не как ИГИЛ разрушать, идти в собор Святого Петра. И надо говорить правду, что, конечно же, по сравнению с предыдущей эпохой церковного искусства, с Византией, например, Ренессанс – это, безусловно, упадок. Нравится это кому-то или нет, но это абсолютно с духовной точки зрения – это факт. И при этом это не значит, что надо что-то отрицать, ни в коем случае не проходить ее в школах и ограждать наших детей от этого. Но наши дети, если они хотят получить христианское воспитание и христианское представление о мире, должны прекрасно понимать, что откуда происходит и у кого какие корни.
То есть я так понимаю, что в душе человека и в его системе ценностей это должно занимать какую-то определенную нишу. То вот такую эстетическую нишу, ну вот, ну посмотрел и хорошо, и пошел дальше.
Не уверен, что так. Посмотрел хорошо и прошел дальше – это лозунг современного человека, который всеяден с точки зрения эстетической, с точки зрения духовной. Для него и вот Вагнера послушал – хорошо, пошел дальше. Микеланджело посмотрел – хорошо, пошел дальше. «Черный квадрат» посмотрел – хорошо, пошел дальше. Эту книжку прочитал – хорошо, пошел дальше. Но это культурный багаж. Я не против того, чтобы все это смотреть. Более того, это все надо смотреть и знать. Но надо в голове в своей выстроить эту иерархию, которая, увы, разрушена гуманистической традицией, которая является антихристианской по сути. Вот это мое мнение личное.
Предлагаю посмотреть сюжет по нашей теме.
А на Кандинском были?
Нет, я не был. Нет. Да, это большой грех.
Вы не
грех.
Должны да. пропустить.
Да. Бежать, погружаться в яркий хаос Кандинского. Ведь скоро здесь будет что-то новое. Директор Третьяковки лично советует гостям. Поэтому как уж тут выбрать из 5000 картин 20 века самую любимую?
О, Господи, это довольно сложно. Ну нет, все-таки здесь, пожалуй, вот эти две. А это мнение искусствоведа. А личные эмоции, ну, конечно, все-таки «Черный квадрат». Ощущение, что передо мной открывается космос. Безграничное, бездонное, неопознаваемое, непонятное космическое пространство.
Манифест супрематизма, где, как недавно выяснили, черная краска скрывает цветные изображения, не просто главная картина 20 века. Одна из немногих, которые не должны покидать стены Третьяковки.
Так же, как каким-то величайшим произведением мирового искусства, ты должен прийти сюда и совершить паломничество к этой картине.
Вот как-то желание не возникает.
Но здесь, опять же, мы видим яркий пример устоявшейся, распространенной искусствоведческой, культурологической и просто концепции культуры на сегодняшний день. В рамках этой концепции начало века авангард, русский авангард в том числе, Малевич, Кандинский, Татлин и так далее, работы обладают невероятной коммерческой ценностью, невероятной раскрученностью.
То есть «Черный квадрат»… Такая шумиха поднята.
Ну, «Черный квадрат» Малевича – это вообще, это, собственно, она известна даже таксистам Бангладеши. Это уже некий бренд такой современной культуры. Говорить о реальных истоках и реальное содержание этих вещей…
Вот об этом и надо.
…достаточно сложно, потому что я неоднократно натыкался на не просто на непонимание, а на враждебность людей, культурных, образованных, более того, людей, даже находящихся внутри церкви, которые говорят о том, что нельзя полностью вычеркивать это из истории культуры. Более того, известна концепция, и она поддерживается даже некоторыми людьми, которые являются иконоведами, о том, что русский авангард, в первую очередь, например, тот же Малевич, принцип его работы, он идентичен иконографическому принципу. Издан пятитомный труд его, я в своей книге много цитировал, говорил о темных стихиях, которые он действительно вполне сознательно, используя действительно иконографические принципы.
Со знаком минус.
Известна его самая первая выставка, где он первый раз, по-моему, экспонировался «Черный квадрат» в 15 году в такой домашней галерее Добычиной, где он соорудил некий иконостас такой, где, значит, в углу стоял «Черный квадрат» на месте, собственно, главной иконы. Вокруг его были перевернутые кресты. Все это было действительно его программой действий. Он об этом писал вполне сознательно, спокойно и последовательно. И действительно его работа имеет прямую связь с иконографическими принципами. Это некое окно в преисподнюю, это именно антиикона. Антиикона, сознательно сделанная человеком, который понимал, что он делает.
Скажите, очень многие люди, предполагаю, не понимают вот этой вот глубины, смысловой глубины, идут на поводу шумихи, популярности, прессы. Им кажется, это вот, что они как-то приобщаются к чему-то великому, смотря, принимая это все, уча своих детей.
Нет, безусловно, конечно, так оно и есть. И поэтому я говорю, что наша цель, христианский долг, писать, говорить об этом. И говорить об этом не просто в отрицательных каких-то категориях, а спокойно доказывать это.
Андрей Леонидович, на ваш взгляд, может ли в себе таить вот эти вещи опасность, в том числе для государства, для общества? Ведь когда, помните, произошел вот этот случай с кощунниками этой группы, которая бесновалась в храме Христа Спасителя, очень многие люди не понимали степени серьезности этого явления. Они говорили, ну вот молодежь самовыражается, ну дайте им, так сказать, немножечко свободы, дайте им похулиганить, все были такими. А ведь на самом деле это же заразная вещь. Ведь как есть понятие проказы, болезни, которая очевидна, и люди шарахаются, понимая, что нельзя. Одна паршивая овца способна все стадо заразить. Так ведь есть зараза и духовного порядка.
Ну, безусловно, конечно. Во-первых, что касается опасности даже не для государства, потому что государство – это, я не люблю это слово, это очень узкое понятие. Государство – это некие институты, это чиновники, а я говорю о народе, о цивилизации, об истории. Что говорить об этой опасности, достаточно вспомнить, собственно, когда возник русский авангард и что это было такое. Возник он в начале 20 века, и не просто русский авангард, а вообще авангард, дадаисты, футуристы итальянские. Они же возникли вот, собственно, в этой левой среде и были ее одной из движущих сил. Это была вот эта левая революционная среда, интернациональная, общеевропейская, которая мигрировала, которая там известно, что, например, в кафе в Базеле, где собирались дадаисты, это такая была группа швейцарская, она была тоже интернациональная, достаточно была в Германии и так далее. В этом же кафе сидели Троцкий, там бывал Ленин. Они вместе пили кофе. Но это люди одного круга. И такие страшные, однозначно для меня отрицательные фигуры, как Малевич, как Бурлюк. И такие люди, как, в общем, для меня, безусловно, как бы сыгравшие отрицательную роль, но трагические и многоплановые, и такие пронзительно трагические, как Маяковский, который тоже был, конечно, глубоко несчастным человеком, очень талантливым и очень несчастным. Все они в начале, после большевистского переворота, они были официальной культурой ранее большевистской власти.
Вот мне хочется теперь обратиться ко всем хотящим своих детей подвести к «Черному квадрату» на поклонение, немножечко задуматься об этих вещах.
Поклонение не надо. Надо знать, что это такое. Обязательно нет необходимости ходить туда, но
ну вот я правильно.
Вычеркнуть это невозможно, потому что это часть истории, история эсхатологичная, и мы должны, собственно, знать в лицо того, кто нам противостоит.
Искренне вас благодарю за то, что нашли время прийти к нам на программу. Помощи Божьей вам в ваших трудах.
Спаси Господи.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Андрей Леонидович Яхнин, автор книги «Антиискусство», православный общественный деятель и публицист. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!